Говорит Радио Свобода. Бывший политический заключенный правозащитник Сергей Мохнаткин о годах тюрьмы и новых уголовных делах против него.
Вот их стремление унизить человеческое достоинство. Понимаете, вы человека не перевоспитаете, если какой бы он ни был преступник, если вы не уважаете все-таки в нем человеческого вот этого достоинства.
Почему Министерство культуры России не хочет выдавать прокатное удостоверение бельгийскому мультфильму «Королевский корги»?
Минкульт официально представляет это, мы решили поддержать эти производителя.
В Алжире с новой силой разгорелись протесты против возможного переизбрания на пятый срок 82-летнего президента Абдель-Азиза Бутефлики.
Здесь, конечно, усталость от этой элиты, стремление к смене руководства. Я бы сказал, основная причина – это, в общем-то, унижение, которое чувствует население.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 7 марта. Российский правозащитник Сергей Мохнаткин вышел на свободу из колонии 14 декабря 2018 года. 65-летний Мохнаткин отсидел 5 лет за то, что он якобы ударил на Триумфальной площади в Москве во время протестной акции «Стратегия 31» полицейского по лицу. В марте 2016 года, после отказа от этапирования в СИЗО, политзаключенный был избит и получил перелом нескольких позвонков, но уголовное дело было заведено на самого Сергея Мохнаткина. Его обвинили в избиении сотрудников колонии. Впервые правозащитника задержали в декабре 2009 года на той же Триумфальной площади, где он заступился за женщину. Конфликт с ОМОНом закончился тюрьмой. Мохнаткина обвинили в избиении полицейского и приговорили к 2 годам и 6 месяцам заключения. В 2012 году Сергея Мохнаткина помиловал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Сейчас Мохнаткин на свободе, но ему опять грозит уголовное наказание. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, который встретился с Сергеем Мохнаткиным в Москве.
Сергей Мохнаткин, возможно, первый человек в новейшей истории России, который был помилован без признания вины. В декабре 2012 года московская хельсинкская группа вручила ему премию за мужество, проявленное в защите прав человека. В настоящий момент Мохнаткин проходит по 2 уголовным статьям.
Первое неуважение к суду – это 297-я, я не ошибаюсь, по-моему, а вторая – 321-я – дезорганизация работы исправительного учреждения, то есть как раз СИЗО или колонии. Вторая – это я находился в больнице, и вот как раз в связи со вторым переломом, потому что вот на этом заседании 12 сентября, за которое мне хотят вот дать срок, мне снова сломали позвоночник. Я даже на полу тяжело было лежать, понимаете? Вытащили в коридор, чем там, получается, снова треснули там позвонки.
За что?
За то, что я, в общем-то, очень такой яростно выступал в суде на видеоконференции, настаивал на соблюдением хотя бы элементарных своих прав. Получается так, истец администрации даже представителя не послал. Я не мог его даже допросить как какого-то представителя истца, но чтобы хотя бы немножко поставить в тупик, ребята, вы там что пишете в своих обвинениях, понимаете? Это чисто процессуально, это ничего лучше не разоблачает, вообще-то говоря, вот наветы, как допрос потерпевшего. Они начинают путаться, когда они фабрикуют дела против тебя, вот сотрудники. Ни там доказательств, там, ни характеристик, ни защитника. Значит, я в данном случае я хотел использовать защитника, я заявлял о нем, мне все это не дали, понимаете, полностью. На суд не вывезли, естественно, вот в этой ВКС. Ну, я заявлял резкие протесты, в том числе обвинил прокуратуру в том, что она содействует вот этому беспределу со стороны ИСА, со стороны колонии. Я достаточно жестко выражался, но без мата, вообще-то говоря, в целом даже не в органы прокуратуры, не конкретного представителя прокуратуры. Обвинил в том, что они по существу даже не только укрывают преступления сотрудников, но и содействуют или чуть ли не руководят ими. Меня вытащили сотрудники самой колонии. Одну секунду. Они меня вначале там схватили на помещении ВКС, и, собственно, били-то они уже в коридоре. Они меня так вальнули. Видеоконференц-связь. Отдельное помещение, там да. Решеточка, там телевизор вот этот.
И били в коридоре.
Да, добивали-то в коридоре, а вообще напали непосредственно в этом помещении. Ни требования от суда не было принять применять ко мне какие-то меры, да, как вот к приставам, ни каких-то ясных там замечаний с его стороны. То есть для меня это было, опять же, неожиданным нападением, но последствия были самые нехорошие. Это 12 сентября прошлого года, 18-го года.
Вы до того, как попали в изолятор, прошел суд, в колонию, как себе представляли жизнь в неволе? Это совпало с вашими представлениями или это казалось совершенно другое?
Я вам знаете, что скажу? Вы, когда я был совсем еще маленьким, я мечтал сесть в тюрьму. Мне представлялась камера, свет из окошка, стол, книги. У тебя есть там авторучка или перо, там, ты можешь там читать, писать, и тебе никто не будет мешать. Харчи государственные, там какое-то тепло есть. Но, конечно, тюрьма оказалась совсем не такой. Во-первых, это не, собственно, какие-то материальные условия содержания. Это, конечно, те вот оскорбления, та вот немотивированная, она не продиктована конкретным поведением осужденного. Это вот ненависть со стороны сотрудников. Вот их стремление, кто бы ты ни был, тебя обязательно именно унизить человеческое достоинство. Понимаете, вы человека не перевоспитаете, если какой бы он ни был преступник, если вы не уважаете все-таки в нем человеческое вот этого достоинства. Это, кстати, тоже совпадает с мнением очень многих правозащитников, кто занимается вот вопросами, связанными с отбытием наказаниями. Вы так сделаете только хуже. И по существу наши колонии криминализируют человека, который туда попал, и уж никак не перевоспитывают его в лучшую сторону. Вот в чем беда.
Можешь сказать, что вы в тюрьму вошли одним человеком выше других?
Тюрьма свой след оставляет, и ты начинаешь чувствовать, что вот такое вот криминально-зэковское положение, оно как бы не прилипло к тебе. Начинается немножко другая речь, да? Уже чувствуешь, контролируешь себя. Ты все-таки не сторонник там каких-то организованных преступных групп. Вот ты уже контролируешь себя. В принципе, это, конечно, все равно обстановка, ну, это не в Академии наук, ты не с академиками там общаешься. После выхода из тюрьмы, вот особенно нынче, вот как-то интегрироваться в общество, как-то воспринимать все так, как ты, может быть, воспринимал до того, как ты получил срок, требуется даже какое-то время, как-то вот надо вжиться в эту ситуацию на свободе.
Вас там воспринимали как уголовника или как политзаключенного?
Смотря кто, то, что, видимо, меня воспринимали как очень плохого уголовника из-за моих политических устремлений или там из-за моих статей со стороны сотрудников, это точно. Для них такой политический уголовник хуже любых других уголовников, там, тех, которые по 20 там, и так далее. А ну, а что касается со стороны заключенных, ситуация бывает очень разная. Среди зэков есть люди, которые... Но чуть ли не больше, чем сами власти ненавидят тех, кто против власти выступают. Есть там такие товарищи. Бывают и такие пропутинские, я бы сказал, да? Есть те, которые, может быть, в какой-то степени завидуют, если знают, что у тебя есть общественная поддержка. Есть люди, которые просто подходят и консультируются. То есть часто подходили, вот это объясни. То есть воспринимали как человека, который может, по крайней мере, что-то подсказать в их ситуации, в их положении.
То есть общего знаменателя нет?
Нет, очень разные. Заключенные очень разные. Воспоминания Буковского, когда он говорил, вот он когда сидел там в начале 70-х, по-моему, правильно, да? Я там дату точно не помню уже. И он рассказывал, что когда один из заключенных, вот к нему именно как к диссиденту, ах ты там против нашей родной советской власти, ведь многие заключенные и тогда ее очень поддерживали, да? Пытался его прессовать. Авторитетный заключенный это слышал и сказал тому зэку, который вот, ну, будем говорить, нападал на... Буковского, ты сидишь за свое, а он сидит за чужое.
Вам такое говорили? И на вас нападали?
Нет, ну, там непростые часто бывают отношения. И это касается, между прочим, всех политических, околополитических и так далее заключенных. К Борису Стамахину, в общем-то, на него натравливают осужденных. Это очень серьезно. Потом ведь у нас многие вот бизнесмены, у кого бизнеса сами отбирали, вот чисто политические, там, активисты, журналисты, на них осужденных часто здорово натравливают, и там бывают очень серьезные конфликты. Но я про себя не могу сказать, что у меня было там что-нибудь там. Я ведь не лезу со своим монастырем, со своим уставом в чужой монастырь. Когда первый раз сел, мне вообще хотелось вот как-то все это боком пройти. Вот есть у вас там законы, вот я не сидел до этого. Есть, я знаю там законы, я их не собираюсь нарушать, я не собираюсь никуда. Вообще хочу пораньше выйти, понимаете, в чем дело? Хотя, с другой стороны, я, конечно, не друг администрации, какой бы она ни была. Ну и, может быть, вот такая позиция, она позволяла не иметь каких-то очень серьезных серьезных конфликтов. Хотя я говорю, что какие-то ненавистники, вот правозащитникам конкретно, видимо, у меня все равно был такой имидж, они были и среди заключенных, не только со стороны сотрудников. Среди тех тоже есть некоторые такие, которые, ну тебя реально готовы разорвать. Да вот за то, что ты против Путина, за то, что ты против нашей теперь российской, не советской власти и так далее. Таких много, причем они совершенно не мотивированы эту ненависть на тебя выражают. Такие есть. Даже среди врачей.
В чем это выражается?
Вот я помню, во-первых, для меня очень показательно было. Начальник там даже не по этому поводу что-нибудь там, или что-то у меня была там просьба. Не успеешь к нему прийти, он начинает за политику, он начинает что-то там за Немцова, тот якобы там кормушки. Я Немцову рассказывал об этом. Он улыбался. Единственный неворующий вице-премьер был Ельцин в правительстве. И то, а тот самый кормушки, вот такой всякой нехороший, рвется там к государственным деньгам. Это вот такая действительно природа. А он потом оказался, что он на двух должностях. Он ФСБшник, он ГБшник старый, да? И вот из него просто перло. Вот с ним я ни с кем не заводил политические разговоры, а с него просто вот шло. Вот он это слышал мне, ему надо было на меня наехать. Вот гады там все, там оппозиция и так далее.
Кто это был человек?
Это начальник колонии, это вот ВК-4 в Тверской области. Да, это первая ходка, и здесь вот по Архангельской области я, получается, в трех местах, и плюс еще в двух СИЗО был. Там среди сотрудников, которые возникали, я не буду называть фамилию, там, например, врач, вообще говоря, неплохой, например, в больнице, он прямо готов разорвать. Вот, а если бы к нему Навальный попал, он, наверное, его точно бы убил. Вот он просто не может, он ненавидит, он даже просто не мотивирован, как фанатик.
Каково было отношение администрации к вам и в первом случае, и во втором?
Тоже различное, понимаете, среди сотрудников...
Сразу, что вы туда попали, потому что у вас статья это сопротивление.
Да, ну, во-первых, это особое пятно. То есть, если вы попадаете там даже с убийством, вы можете быть чуть ли не другом администрации. Потому что вы же не сотрудника полиции там убили, там, или не государственного служащего. А здесь сразу разбирается, независимо от существа там дела, они что там попадают. Все, статья это твое клеймо. Ах ты, на наших, в общем-то, товарищей, получается. Значит, и на нас может таким образом. В целом, с этой статьей сразу такое неважное. Хотя, в общем, говорить, для этой статьи свое применение тех же зэковских законов или тех же уголовно-исполнительного кодекса для других явно другое. Здесь ты враг, вообще-то говоря, сотрудников сразу. По этой статье ты уже враг сотрудников. Ты уже враг администрации.
Что, он заходит и каждый день напоминает, прессует? Что...
Да, да, это в принципе каждый день находит... Я не говорю, что все тоже, я еще говорю. То есть линейка, она вся совершенно различная. От минус бесконечности, чуть ли не до плюс бесконечности. То есть придирок, конечно, к таким людям, они всегда готовы. Потому что у нас закон еще таким образом и практика, что их всегда, конечно, можно повернуть против осужденного, если он не понравился. И вас там даже без рукоприкладства могут, ну, просто замучить. Психика человека, она не железная. Это конкретное оскорбление, это конкретное глумление, иногда с таким еще не просто злобой и ненавистью, а таким как бы творчески, так что даже самого до такого не додумаешься.
Что вы там пережили?
Не самые приятные моменты, потому что со своей стороны очень выдержан. То есть я, например, за все эти 5 лет практически ни разу даже самого младшего там сотрудника, там рядового, там прапорщика, я уж не говорю там про офицеров, грубо говоря, которые годятся мне в дети, там сыновья, я не называл, например, принципиально их на «ты». Я это не понимаю, он мне не родственник, зачем он мне нужен, да? То есть строго на «вы», вот с их стороны обязательно. Их трудно было приучить для того, чтобы они все-таки к старше тебя человеку, пусть зэку, это по закону положено, чтобы они тебе хотя бы научились выкать со своими иногда абсолютно дурацкими незаконными придирками. Савченко, вообще говоря, лучше, по-моему, приучила в ростовском СИЗО, в какой-то степени я, ну пусть там какие-то прогрессы были. То есть ты... очень строго держит себя в рамках, будем говорить, закона и этики. Но всегда находят что-нибудь. Выдумают, сфальсифицируют.
Там, например?
У меня рядышком осужденный был. Ну, обычно там 111 статья. Там, он незаконно, правда, был осужден. Не первоход тоже. И у него ноги нет. Ну, и там один осужденный ему приносил из столовой пищи, а потом отказался. Я говорю, я все равно там хожу, давай, я тебе буду носить. Вот я эту пищу ему выносил, у него было даже официальное письменное разрешение администрации на вынос пищи для него другим осужденным. Мне за это выговор дали. Замполит меня поймал, давай. Я говорю, я не могу возвращать, это не мое, я сам не ем, мне надо принести его, ему положено, понимаете? В принципе, я помогал администрации, это она обязана носить, у нее прописано. Да? Все, я получил выговор. Я его так и не сумел снять.
За что избили вас или избивали вас?
Ну, избивали меня за то, что я отказывался выполнять незаконные требования. Вот и все. Ну, например, праве, это они отлично знают, это может не специалист, который не сталкивался, не в курсе. Нельзя переводить осужденного из колонии обратно в СИЗО. Вот есть приговор, что там в СИЗО 10 дней колония. Это в приговоре, понимаете? Это любое перевод там обратно в СИЗО, это нарушение приговора, вообще решение суда, которое считается законным. А меня там переводили, когда судьи не было, подпись была подделана, постановления о переводе не было. Я попытался возражать, я говорю, ваши незаконные действия, ну зачем? Уже не первый раз, хватит уже, да? Они же знают отличные требования, это их работа, но там, в общем, одно исключение в законодательстве, когда можно. Нет, меня все равно там скрутили, и причем так потом отмочали, что сломали позвоночник.
Зачем они хотели вас из колонии обратно перевести?
Там было возбуждено против меня уголовное дело, и хотя меня с ним не ознакомили, вообще говоря, и не ознакомили о передаче его в суд, что обязательно по УПК, по УИК и так далее. Вот меня в связи с этим переводили, хотя нужды в этом и практической не было, не только формальной. Там есть ВКС, видеоконференц-связь, там обычно для всех осужденных именно она используется, СИЗО обратно не выводят. Но вот для меня решили сделать исключение, да еще абсолютно без оснований.
Кто вас бил? Фамилия, имя?
Это было 4 марта, когда вот мне сломали позвоночник первый год. Раз. 2016 год, 4 марта. Вот я уж и так объяснял, и так объяснял, и так далее, и тому подобное. Нет, все равно меня, значит, потащили против всех правил. Вам скажу, что там, по-моему, Веселков, Араксин, там несколько было сотрудников, которые, ну, подминали меня хорошенько там на полу, а один просто здоровый, 100 кг, коленом рухнул. У меня на позвоночник, на поясницу. Я просто сразу почувствовал, что я переломал. Потому что боль, конечно, очень сильная. Лучше все-таки руки ломать или ноги, чем позвоночник. Вот и все. Даже мечтал сознание потерять, пока он этим коленом на моем уже переломанном позвоночнике стоял. Настолько больно было, честно говоря.
Сергей Мохнаткин готовится к операции на позвоночнике и заодно выстраивает вместе с юристами и адвокатами линию защиты, чтобы избежать новых уголовных сроков. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В среду стало известно, что Министерство культуры России так и не выдало прокатное удостоверение бельгийскому мультфильму «Королевские корги», премьера которого в России была запланирована на сегодня. Конфликт вокруг «Корги» возник из-за желания ведомства Владимира Мединского заставить российские кинотеатры показать в пиковые по посещаемости кинотеатров длинные мартовские выходные другой мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», снятый на киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов попросил рассказать о ситуации, сложившейся из-за попыток Минкульта заниматься протекционизмом в отношении российских фильмов, Влада Козлова, директора по репертуару нескольких российских кинотеатров. На профессиональном жаргоне таких людей называют букерами. Именно они решают, какие картины и в каком объеме выгоднее показывать тем или иным кинотеатрам.
В чем же причина конфликта компании-прокатчика мультфильма «Королевские корги» и Министерства культуры? Почему вообще идет такая борьба за даты, когда «Корги» и «Гурвинок» выйдут в прокат? Ведь современные кинотеатры – это зачастую мультиплексы в торговых центрах, где, по идее, можно показывать и тот, и другой фильм одновременно.
Года два назад, наверное, Минкульт придумал такую историю, якобы поддержать российского производителя. И на законодательном уровне они приняли закон, где решили, что в прокатном удостоверении, которое получают все фильмы, выходящие в России, должна еще стоять дата выхода фильма в прокат в России. Я понимаю, для чего это было сделано, но Минкульт официально представляет это, что мы решили поддержать отечественного производителя, и чтобы фильмы для схожей аудитории не выходили на одной дате. В данной ситуации Минкульт посчитал, что два этих проекта, они на одну и ту же аудиторию семейную. И для того, чтобы поддержать отечественного производителя, они отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму «Королевские корги». Естественно, как бы Минкульту первое, что нужны, это цифры роста посещаемости российского кино. Мы, по сути, зрителю, который будет отдыхать 3 дня, не даем выбрать то, что он хотел бы посмотреть. Мы убираем «Корги» и оставляем, допустим, одного там «Гурвинека». Ну, там дорабатываем зарабатывать будет еще «Как приручить дракона». И получается, мы таким образом поднимаем наше российское кино.
Почему именно за эти даты идет такая борьба?
Есть официальная статистика. У нас по сборам на первом месте это стоит Новый год. На втором месте по сборам стоит 8 марта. На третьем месте стоит сборы 23 февраля. Ну, там 23 февраля бывает майские праздники. И поэтому, исходя из общего бокс-офиса, да, у кинотеатров в эти периоды, и происходит вот такая вот нервотрепка, так называемая. Я вот сейчас сижу, я не могу открыть расписание ни в одном кинотеатре, потому что я не знаю, будет прокатное удостоверение или нет. И, по сути, я теряю деньги на предварительной продаже билетов. Если зритель, есть процент людей, которые заранее планируют поход свой, да, тем более, что праздничные дни, там, с семьей. И они готовы предварительно зайти там на сайт кинотеатра или прийти в кинотеатр и купить билет. Но я не могу открыть продажу билетов. Первое, это я не имею права продавать билеты без прокатного удостоверения. И второе, я не могу сформировать расписание на кинотеатр, потому что у меня полная неизвестность. Будет фильм идти в прокате или не будет? А по сути, как бы, это уже завтра.
А у Гурвенека прокатное удостоверение с датами уже есть?
Да, есть. Оно было получено еще, по-моему, полгода назад, и причем там стояла дата выхода в прокат в ноябре месяце, и они даже не успели это все исправить, это все в открытом доступе есть. Но дистрибьютор Гурвенка принял решение, что мы выйдем 8 марта, ну, 7 марта. И как Минкульт объясняет всю ситуацию, что дистрибьютор Гурвенка и Королевского Корги должны были сами договориться между собой, кто должен выходить. Если якобы дистрибьюторы не находят общего языка, то вмешивается Минкульт и предлагает свое решение. Ну, понятно, что Минкульт будет стоять на стороне российского продукта, и он официально в пятницу отправил письмо вот кинокомпании «Вольга», кто является дистрибьютором, что им выдача прокатного удостоверения отказана. Хотя деньги в рекламную кампанию вложены, мы фильм, по сути, запланировали, и это, ну вот, как бы в 3 минуты, это не переделать все расписание. Там у меня в районе 80 залов по всей России, независимых кинотеатров. Ну, вы представляете, да, чтобы переделать расписание в 80 залах, это, ну, сколько времени нужно. И чтобы экономически грамотно сделать его, при том, что уходит один из фильмов. Здесь, может быть, конечно, ставка была сделана на то, что, как бы, мы вместо Корги запланировано быстренько отдадим сеансы под Гурвенка, потому что если 380 миллионов бюджета, то это как минимум, там, сколько, ну, пусть 800 миллионов рублей. А фильм должен собрать в России. Это минимально, чтобы хотя бы вернуть там бюджет. И здесь тоже такой очень-очень тонкий нюанс. Фильмы, которые финансируются от фонда кино, там же есть финансирование на безвозвратной основе, как бы они отдали денежку, ну и все. Там. И это безвозвратные деньги. Есть часть проектов на возвратной основе. И меня вот лично как гражданина, который платит налоги, всегда беспокоило немножко другое, что по сути, эти бюджетные деньги вкладываются в эти проекты российские. Мало, очень мало проектов, которые окупаются. И, допустим, там возвращаются эти деньги там, в бюджет или куда они там возвращаются. Но почему-то никто не учитывает момент, что российское кино, прокат российского кино, не облагается НДС. А зарубежное кино, которое прокатывается, оно еще приносит в бюджет деньги. То есть 20% на сегодняшний день дистрибьютор, не продажа билетов, не кинотеатр, а именно прокатная плата дистрибьютора облагается НДС. То есть платится НДС, и это, по сути, налоги. Здесь получается странная картина. Мы берем деньги, ну, образы там, на безвозвратной основе отдаем российскому проекту, который потом не окупается, плюс мы вычеркиваем западный продукт, который, по сути, приносит в бюджет деньги на самых лакомых датах, так называемых. У меня складывается личное впечатление, что Минкульту нужны цифры роста посещаемости российского кино, чтобы не прекратилось финансирование всех вот этих вот российских проектов. Потому что там деньги очень большие, очень большие. И просто если посмотреть статистику, там, ну, я не знаю, дай бог, там, 3 проекта в год, которые как бы действительно являются достойными и отбивают свои бюджеты.
Можно ли сказать, что «Корги» и «Гурвинок» вообще фильмы одного класса? Почему кинотеатры считают, что бельгийского «Корги» показывать выгоднее, чем российско-чешско-бельгийского «Гурвинока»? Устраиваете ли вы какие-то опросы зрителей, какой мультфильм или фильм они хотят посмотреть больше заранее?
Смотрите, мы должны по возможности зрителю предложить ассортимент. Если взять аналогичные проекты, да, ну вот похожая ситуация с этой же компанией была в мае месяце. У них стоял мультик «Распрекрасный принц», по-моему, французский. И на этой же дате стоял анимация «Садко». Это было 25 мая. По сути, как бы дистрибьютор и фильма «Садко», и «Распрекрасный принц» выбрали с точки зрения бизнеса логичную дату. То есть это каникулы еще не начались, семьи с детьми еще не уехали отдыхать на моря. С точки зрения бизнеса очень удобный момент, чтобы действительно как бы была возможность заработать денег, я бы так сказал, наверное. Да? И произошла та же самая ситуация. Этой же компании отказали в выдаче прокатного удостоверения, потому что на этой дате стоял проект для схожей, как говорится, целевой аудитории. Как кинотеатры, мы против того, чтобы было регулирование. Кинотеатры построены на частные деньги. То есть частному инвестору там пытаются сказать, что ты должен показывать «Гурвинка», а не «Королевского корги». Пусть «Корги» там выйдет, они предложили, по-моему, даты 21 марта и 4 апреля. Ну, для Минкульта 21 марта такое хорошее будет объяснение для, видимо, для журналистов, что мы им предложили как бы подобную дату, там тоже будут каникулы, да? Но дистрибьютор как бы не просто так, да, вот берет и ставит вот эту дату. Да, первое, он исходит из целевой аудитории, время, но дистрибьюторы страдают же еще обычно, если они уходят от даты мирового проката, они страдают от пиратства. То есть любая пиратская копия, ну, естественно, она приносит ущерб, да, для вот, дистрибьютора. И я не знаю, эту информацию, конечно, надо проверить, когда была мировая дата выхода и была ли она у «Королевского корги». Да? Просто чем ближе фильм стоит к дате мировой премьеры, тем меньше вероятности, что какой-то процент населения посмотрит его в пиратской версии. Я вот, допустим, как кинотеатр, я считаю, что должен выходить и тот, и другой проект, и должна быть, ну, как говорится, честная конкуренция.
Что будет теперь? Минкульт показал, да, какие у нее есть рычаги влияния, поскольку у «Корги» еще нет прокатного удостоверения, да, он его грозится не выдать. Кинотеатры, да, говорят, что они тогда не будут крупные, да, киносети, что они не будут показывать «Гурвинока».
Да.
Чем это обернется на практике, да, в первые мартовские дни, вот в эти самые выгодные дни? Что будут показывать кинотеатры этих сетей? Ни тот, ни другой фильм, что-то третье? Как?
Вы знаете, репертуар всегда богат, да, тем более, что, учитывая, 2 недели назад вышел «Как приручить дракона», то есть мы, в принципе, отманеврировать можем, да, потери того или иного проекта. Но это будет уже, как говорится, с экономической точки зрения, ну, не совсем правильно. То есть я буду закрывать эти дыры, как говорится, да, вместо этого фильма, чем-то другим, экономически не обосновав для себя это. То есть я, получается, зажат. При этих фильмах я делаю один экономический расклад, сколько я, ну, примерно могу заработать, да, это игра в рулетку все равно. Экономически уже, да, я, допустим, там 1,5 зала открыл. Продолжительность у фильмов абсолютно у всех разная. И мне нужно максимизировать количество сеансов. И потом уже максимизировать количество сеансов, которые приносят денег. И это, на самом деле, очень сложно сделать, потому что продолжительность фильмов разная. Если бы она была одинаковая, это без проблем. Других рычагов воздействия у кинотеатров, как просто взять и отказаться от проката «Гурвинка», да, других рычагов воздействия на вот эту государственную структуру под названием Минкульт, нету никаких. Просто вот эта ситуация, она здесь, ну, явная, да, ну, как бы озвученная. Когда история была с «Распрекрасным принцем», ну, как бы нам тоже было явно, но об этом в то время Минкульт пытался умалчивать. То есть они, ну, без всяких обоснований не выдавали прокатное удостоверение, и все. То есть были так называемые намеки, что не ставьте зарубежный продукт на дату с российским проектом. И похожая история же была с того же года в январе с «Приключениями Паддингтона». 2. Там тоже никто не озвучивал. Мы, как кинотеатры, которые и люди, которые занимаются репертуарной политикой, мы прекрасно понимали, без объяснения, кто какой фильм, кто где кому мешает. Да? Но для простых людей, для прессы это обычно как бы не озвучивается. Нормальная ситуация. Все-таки люди вкладывают, очень часто инвесторы, очень большие деньги в переоборудование кинотеатра. И здесь получается, что и идет какая-то регулировка дат и навязывание того или иного продукта. А где вот на будущее гарантия, что, ну, допустим, это не цензура, да? Под вот этой маркой можно же и так это аккуратно сначала перенести, предложить перенести дату, да, выхода фильма в России. Потом потихонечку, если шума не будет, и вообще не выдать прокатное удостоверение. Мы живем в России, мы же все понимаем, что можно что угодно сделать.
С директором по репертуару нескольких российских кинотеатров Владом Козловым о коллизии вокруг выдачи прокатного удостоверения бельгийскому мультфильму «Королевский корги» беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Социальная сеть Facebook и принадлежащие ей сервисы Instagram и WhatsApp откажутся от хранения конфиденциальных пользовательских данных в странах, нарушающих права человека. Об этом в корпоративном блоге компании написал основатель Facebook Марк Цукерберг. По его словам, компания готова к тому, что это приведет к ее блокировке в некоторых странах или к невозможности выйти на новые рынки. В ряде стран мира приняты законы о том, что личные данные граждан должны храниться на серверах, физически расположенных на территории этих стран. Этого требует и Россия, оштрафовавшая Facebook в феврале, а также Китай, где заблокированы все сервисы Facebook. Бизнесмен Роман Абрамович продал все имевшиеся у него акции российского Первого канала и вышел из числа его владельцев. О покупке у компании Абрамовича 20% акций телеканала банком ВТБ сообщили источники агентства РБК. Впоследствии эту информацию подтвердили в пресс-службе банка. Стоимость сделки не разглашается. Роман Абрамович был совладельцем Первого канала, ранее ОРТ, с начала 2000-х годов. Он выкупил 49% долю у бизнесмена Бориса Березовского. Впоследствии доля Абрамовича в Первом канале снижалась. В прошлом году стало известно о продаже им 4% акций национальной медиагруппе. Российский сотовый оператор МТС заключил мировое соглашение с властями США и выплатит 850 миллионов долларов штрафа по делу о взятках при выходе компании на рынок Узбекистана. В 2014 году Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование дела о коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, компании «Вион», которая владеет российским «Вымпелкомом», и шведской компанией «Телия Сонера». Эти компании были заподозрены в даче взяток структурам, связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. По версии следствия, международные сотовые операторы платили сотни миллионов долларов за право вести бизнес в Узбекистане. В феврале 2016 года ВИОН по условиям мирового соглашения с властями США выплатила 795 миллионов долларов штрафа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Алжире с новой силой разгорелись протесты против возможного переизбрания на пятый срок правящего с 1999 года, сейчас 82-летнего президента Абдель-Азиза Бутефлики, который, вероятно, находится в коме в клинике в Швейцарии. Нынешний алжирский режим, традиционно еще со времен СССР, остается одним из важнейших союзников Москвы в регионе и крупнейшим покупателем российского оружия на сумму в среднем 2 миллиарда 700 миллионов долларов в год. О протестах в Алжире мой коллега Александр Гостев беседует с арабистом Василием Кузнецовым.
Нынешняя волна массовых протестов в Алжире направлена конкретно против персоны Абдель-Азиза Бутефлики, или причин много, они лежат гораздо глубже, и вообще странно, что этого не случилось до сих пор.
С одной стороны, да, я бы не сказал, что она направлена против личности Бутефлики. Она направлена против пятого срока, против стремления окружения Бутефлики еще раз оставить того же президента и пятый раз переизбрать. С другой стороны, протесты не новость для Алжира. Протесты в Алжире бывают довольно регулярно, да, не таких масштабов. Сейчас они гораздо масштабнее, чем все последние годы, но они были и раньше. Здесь, конечно, усталость от этой элиты, стремление к смене руководства. Я бы сказал, основная причина – это, в общем-то, унижение, которое чувствует население, потому что попытка переизбрать тяжело больного человека, который плохо функционирует, который не появляется перед публикой, это напоминает Брежнева, да, в последние дни, она вызывает вполне естественную реакцию общества. Общество чувствует себя оскорбленным.
Лозунги протестующих, которые звучат, они скорее политические или скорее социальные?
Лозунги в основном политические, при том, что алжирская политическая система, она, в общем, довольно сложная. Это не классический такой тупой авторитаризм, корпоративистская модель с функционирующим парламентом, сложной партийной системой, с реально действующей многопартийностью, так или иначе. Ну, так же, как в России, вот она реально, насколько она действует. Спорный вопрос, но, тем не менее, она есть. Там, конечно, бывают лозунги социального толка, связанные и с гендерным равенством, лозунги, связанные со сменой поколения элит с другой стороны, и лозунги исламистские иногда появляются.
Почему именно в Алжире после гражданской войны с исламистами в 90-х годах прошлого века как-то заметных перемен не случилось, в том числе во время арабской весны и вообще весь 21 век? Хотя да, протесты там были, и в 2011 году они там были одними из первых. В чем секрет успеха, получается, все-таки Бутефлики, вот этого президента в коме, а до этого в инвалидной коляске? То есть у него, значит, все-таки есть большая поддержка?
Бутефлика – это человек, который сделал для Алжира очень много. Это признают даже его противники. Это не там Бен Али с не очень понятными достижениями. Бутефлика – это человек, который действительно во многом остановил гражданскую войну в Алжире. Бутефлика – это человек, который переделал политическую систему, резко повысив ее инклюзивность, усложнив ее. Вообще говоря, если бы Бутефлика ушел со своего поста там, в 2012 году, он бы остался в истории Алжира как величайший президент этой страны. В 2011 году действительно протесты были частично подавлены, но частично власть пошла на довольно большие реформы. Было принято несколько пакетов новых законов, в том числе закон о свободе слова, закон о партиях, закон о женском представительстве, закон о НПО. Было отменено чрезвычайное положение. Есть спорные моменты, связанные с его отменой. Некоторые элементы этого положения были введены в основное законодательство, но это, в общем, тонкости. Так или иначе, в 2011 году Абдельазиз Бутефлика еще чувствовал себя вполне нормально. Система показала свою способность очень гибко и очень адекватно реагировать на запросы населения. В 2013 году Бутефлика заболел, резко ухудшилось его состояние здоровья, но стабильность, которая была в этой политической системе, она показала, что все-таки система тоже довольно развита для того, чтобы функционировать при отсутствии такого вот ручного управления президентского. Если мы посмотрим на все выборы, которые были последние 10 лет в стране, то мы увидим интересную закономерность. Постоянный рост протестного голосования, это, в общем, не скрывается. В некоторых районах это было 20% явки и 30% испорченного бюллетеня. Это вот районы, прежде всего, берберские. Недовольство в обществе было, но не было той политической силы, ее, впрочем, и сейчас нет, которая могла бы это недовольство подхватить и поставить на щит. Один из секретов был в том, что, проведя вот политические реформы начала 21 века, Бутефлика фактически создал многопартийную систему, в которой были представлены партии всего спектра. В парламенте три исламистских партии умеренных, берберские партии, либеральные партии, троцкистская партия. И в идеологическом поле не остается той идеологии, которая не была бы дискредитирована взаимодействием с политическим режимом действующим в глазах того населения, которое этот режим не поддерживает. Поэтому протест очень сложно было возглавить, и сейчас, в общем-то, они не структурированы и никем не возглавляются.
Почему Алжир до сих пор такая закрытая от внешнего мира страна?
Действительно, есть закрытость, и в том числе экономическая закрытость. Как мне представляется, правительство очень боится, да и общество очень боится повторения 90-х годов. Потому что, действительно, то, что было в 90-е, это колоссальная травма для алжирского общества. И эта травма не изжитая, не забыто. Активное открытие страны, появление множества туристов, такая вот вестернизация некоторая и так далее, может представляться фактором дестабилизации. Не политической, но фактором социальной дестабилизации. Это же связано и с колониальным наследием, и с памятью вот о борьбе с колониализмом, такое недоверие к внешним игрокам, болезненное переживание. Историческая мифология. Не в том смысле, что это что-то плохое или то, чего не было. Но это некий нарратив страны, пережившей вот это антиколониальное движение. И Бутефлика, кстати говоря, последний из лидеров, который еще обладает вот этой легитимностью борца за независимость. Все-таки он принимал участие в этой войне.
Я знаю, что Алжир один из главных импортеров российских товаров в целой Африке. И главный, один из крупнейших в мире покупателей российского оружия. Как возможные перемены в Алжире могут ударить по российским интересам в Северной Африке?
80% алжирского вооружения российского производства, и Алжир занимает 10% в общем объеме экспорта вооружений, по официальным данным. Действительно, это очень большой партнер. У Алжира с Россией есть соглашение о стратегическом партнерстве, которое, впрочем, пока что ни в чем не проявлялось особо. У нас очень несбалансированный товарооборот, то есть на 99% это российский экспорт. Из Алжира в Россию очень мало что ввозится. В случае, если в Алжире произойдет мирная смена власти, в какую бы сторону она ни произошла и кем бы этот Бутефлика не сменился, никаких угроз для российских контрактов я сейчас не вижу. Угрозы могут быть в случае долгосрочной дестабилизации по сирийскому сценарию или еще по какому-то.
Все-таки в Алжире до сих пор не все благополучно. Я помню, несколько лет назад где-то в пустыне на каком-то огромном заводе был совершенно чудовищный по объемам теракт, когда захватили несколько сотен иностранных рабочих. Рядом границы очень неспокойные с Мавританией, с Мали, с Ливией и так далее. Если власть сменится, то какие варианты развития и в каком процентном соотношении вы видите? Допустим, хаос и война, как в Ливии? Или утвердятся светские лидеры, молодые, относительно ориентированные на Запад? Или традиционалисты, исламисты, ориентированные больше на страны Персидского залива, на Саудовскую Аравию в первую очередь?
Если смотреть два основных варианта, всеобщая дестабилизация и хаос, или некий мирный политический процесс со сменой власти. Вероятность, я бы сказал, в пользу мирного политического процесса где-то 85%. Я не вижу больших шансов на хаотизацию. Пока что власть реагирует на протеста очень умеренно. Пережив опыт, опять-таки, 90-х, алжирская система научилась гибкости. С Ливией здесь сравнение не очень хорошее, потому что в Ливии, в принципе, не было институтов, в Алжире эти институты есть. Если сравнивать с Сирией, где тоже институты были и есть, то алжирская политическая система реагирует сейчас, и политический режим, гораздо адекватнее и быстрее на вызовы общества. Да, есть массовые протесты. Но, в принципе, вообще говоря, массовые протесты – это нормальная ситуация для любой страны. Массовых протестов не бывает только в тоталитарном. Ну, вот если мы говорим о не о террористах, да, а просто об исламистских политических движениях, по последним выборам они потеряли очень значительную часть доверия населения. В принципе, события последних лет в регионе сыграли против этих движений. На самом деле, никому не хочется насилия. У нас нету на сегодняшний день примеров в регионе, ни Тунис, ни Египет, там, ни другие страны, где приход к власти исламистских партий привел бы к ускоренному развитию или процветанию. Есть террористическая активность на юге страны, прежде всего, в сахарских районах, малонаселенных. И связана она в основном не с борьбой за Алжир, попыткой там сместить власть и так далее, а связана она с тем, что вот эти транссахарские криминальные сети и транссахарские джихадистские сети середины 2000-х началось их слияние. И в основном это борьба за торговые пути транссахарские. И киднеппинг, которым тоже занимаются джихадисты в глубинных районах Алжира, на юге страны, тоже в основном связан не с желанием каких-то идеалистических целей достичь, а, как правило, он сводится к бизнесу. Но, конечно, для джихадистского движения провал, который они потерпели в Алжире в 90-е годы, тоже остается в памяти. И, конечно, в случае негативного развития ситуации в этой стране, они будут стремиться к некому реваншу.
Главный страх всей очень близкой к Алжиру Европы. Сейчас это то, что в Северной Африке образуется еще одна такая черная дыра, через которую польется поток, в первую очередь, вот, нелегальных мигрантов, а также и членов вот этих трансджихадистских, как вы их назвали, североафриканских сетей. С Ливией, да отчасти и с Тунисом, и с Марокко. Так вот произошло. В Алжире это насколько серьезная проблема, и в случае вот какой-то турбулентности дальнейшей, насколько это станет неизбежным?
На данный момент Алжир контролирует полностью свою безопасность.
Алжирские вооруженные силы контролируют и побережье. И обратите внимание, что в ИГИЛ, например, больше всего из иностранных боевиков, из арабских, было тунисцев. И меньше всего было алжирцев. Одно из объяснений – это, опять-таки, наследие 90-х. Для парня из какого-нибудь народного пригорода Туниса очень часто отъезд в ИГИЛ был связан не с желанием убивать, а он был связан с желанием обрести ту справедливость, которую они не могут обрести на родине. И очень часто он был связан с непониманием того, какие угрозы это сулит. Для Алжира, который пережил вот этот опыт, непонимания угроз не было. Алжирское общество хорошо знает, что такое джихадизм, и хорошо знает, что такое терроризм. Второй важный фактор, конечно, про который нельзя забывать, это эффективность алжирских спецслужб, которые препятствуют этому, которые ведут активную работу, чтобы никто никуда не уезжал. В других странах эта работа спецслужб, она часто сводится к идее того, что если уедет, то и слава богу, меньше опасности внутри страны. В Алжире это немножко не так работает.
Нынешние протесты против возможного переизбрания на пятый срок президента Абдель-Азиза Бутефлики комментировал арабист Василий Кузнецов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». На этот месяц и начало апреля приходится юбилей трех волн расширения Североатлантического Союза. Первая из них, прием в члены НАТО Венгрии, Польши и Чехии, практически совпала с началом операции Союза против тогдашней Югославии в связи с конфликтом в Косове. Однако, как отмечают аналитики, нечто вроде своего второго рождения НАТО переживает в последние пять лет после аннексии Крыма России и начала конфликта на востоке Украины. По решению Варшавского саммита НАТО, он состоялся в 2016 году, усилено присутствие войск западных союзников в странах Балтии и Польши. Польские власти объявили о начале рекордной на сумму в 50 миллиардов долларов программы модернизации своих вооруженных сил. Кроме того, Варшава ведет переговоры с Вашингтоном о возможности создания на польской территории постоянной американской военной базы. Сами Соединенные Штаты, в свою очередь, заявили на днях о возможности усиления своего военного присутствия в Европе из-за необходимости противостоять России. У Москвы, очевидно, прямо противоположный взгляд на проблемы европейской безопасности. Уже 20 лет назад, накануне расширения НАТО, Кремль говорил об этом шаге как направленном против интересов и безопасности России. Как воспринимают спустя 20 лет свое членство в НАТО бывшие страны Советского Блока? Об этом в интервью Ярославу Шимову рассказывает Матуш Галас, директор Центра европейской безопасности при Институте международных отношений в Праге.
Когда около 30 лет назад рухнули коммунистические режимы в Центральной и Восточной Европе, а потом распался Советский Союз, были разные взгляды на то, как должна выглядеть новая система безопасности в Европе. Высказывалось такое мнение, одно время его разделял и, например, Вацлав Гавел, что бывшим странам Восточного Блока будет достаточно нейтрального статуса. Это были иллюзии или наоборот, если бы такие планы удалось осуществить, сейчас ситуация на востоке Европы была бы не столь напряженной?
Эти представления соответствовали тому времени, когда они возникли, и сегодня выглядят слишком оптимистичными. НАТО создавалось в годы Холодной войны как организация коллективной обороны. После распуска Варшавского договора и распада СССР он трансформировался в организацию коллективной безопасности, с чем и связано его расширение в 90-е годы. Сейчас понятно, что представление о том, что любой конфликт можно разрешить путем переговоров, потому что мы все в Большой Европе разделяем ценности свободы и демократии и стремимся к миру, были иллюзией. Далеко не все рассуждают подобным образом, поэтому хорошо, что Союз НАТО сохранился. Более того, в последние годы вновь приобретает значение изначальная функция НАТО – коллективная оборона.
Что принесло бывшим странам коммунистического блока членство в НАТО?
Об этом тоже стоит рассуждать в историческом контексте. Последние российские войска покинули ЦВЕ в 1994 году. Закончился их вывод из Восточной Германии. И уже через три года на саммите НАТО в Мадриде группа стран Центральной Европы получила официальное приглашение вступить в Североатлантический Союз. Это примерно как представить себе, что Россия по каким-то причинам решит вывести войска из Приднестровья, а уже через 3 года Молдавию пригласят в НАТО. Сейчас такое нереально. Но в 90-е это окно возможностей было. Страны нашего региона им воспользовались. За исключением, может быть, Польши, все это небольшие страны. В случае конфликта с какой-то крупной державой, они не в состоянии сами себя защитить. Поэтому союзники для таких стран критически важны. Но выбор союзников тоже непростое дело. В данном случае речь шла о союзе с развитыми демократическими странами Запада, что само по себе является гарантией того, что ваши союзники не злоупотребят своим статусом. У Чехии и Словакии, например, есть опыт неудачного союзничества, когда, еще будучи единым государством, эти страны входили в организацию Варшавского договора, в 1968 году возникла ситуация, когда наши тогдашние союзники приехали к нам на танках.
Они к нам пришли на танках.
В Центральной и Восточной Европе в последние годы заметен подъем евроскептических настроений, растет критика в адрес Евросоюза. Отношение к НАТО тоже меняется к худшему?
Уровень доверия к Евросоюзу в бывших странах Восточного блока на самом деле выше, чем средний показатель по ЕС. По данным последнего опроса Евробарометра, он проводился осенью 2018 года, только в 2 странах ЦВЕ этот уровень был ниже среднего. Это Словения и Чехия. А 5 стран, где доверие к ЕС самое низкое – Великобритания, это понятно, иначе и Брексита бы не было, Франция, Италия, Греция и упомянутая Чехия. В другом опросе гражданам разных стран предлагали выбрать, голосовали бы они за то, чтобы остаться или выйти из ЕС. В странах нашего региона преимущество сторонников пребывания в Евросоюзе было подавляющим – 60-65%. Некоторое снижение популярности европейского проекта наблюдалось по всем странам ЕС на фоне кризиса еврозоны, начиная с 2011-2012 годов. Жители Центральной и Восточной Европы тут ничем особенно не выделялись. Так что я в этом отношении не вижу оснований для скептицизма.
Но мы говорим в первую очередь о НАТО.
В этом случае уровень поддержки еще выше, чем в отношении ЕС. Везде. Небольшое исключение Словакия. Там среди части избирателей распространены представления о том, что их страна должна быть мостом между Западом и Востоком. Отсюда определенный скептицизм в отношении НАТО.
Вы говорили о том, что для небольших стран важно верно выбирать союзников. Политика НАТО после 2014 года, когда резко обострились отношения с Россией, подтверждает правильность выбора?
Североатлантический союз проспал российскую военную реформу и общие изменения политики Кремля. Поэтому в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и начался конфликт в Донбассе, в НАТО многие были очень удивлены, хотя тревожные симптомы появились еще в прошлом десятилетии, после мюнхенской речи Путина и войны с Грузией. Если говорить о реакции НАТО на Крым и последующие события, то в том, что касается обычных вооружений, эта реакция выглядит недостаточной. Армии стран-членов НАТО, расположенных на его восточном фланге, и подразделений союзников, которые по ротации находятся там по решению Варшавского саммита, недостаточно для того, чтобы в случае серьезного вооруженного конфликта отстоять территорию этих государств. Причина проста. Никто всерьез не думает, что война с Россией в этих местах, например, в Прибалтике, действительно возможна. Политическая пропаганда, кибератаки, попытки влиять на исход выборов и так далее. Это то, что уже происходит.
А на этом уровне реакция на угрозы адекватна?
На этом уровне эффективные способы борьбы только ищутся, отрабатываются. Все происходит очень быстро. США буквально в последние месяцы перешли к наступательным операциям в киберпространстве в качестве ответа на кибератаки с российской стороны. Появились несколько координационных центров. По борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки, с кибернетическими угрозами в Таллине, Центр энергетической безопасности в Вильнюсе. Борьба с такими угрозами – это бег на длинную дистанцию и нечто постоянное. Эти проблемы не решаются раз и навсегда какой-то одной принятой мерой.
То есть вы считаете, что вопросы перевооружения армии по сравнению с гибридной войной вторичны? И ничего, что солдаты стран восточного фланга НАТО нередко до сих пор летают и ездят на самолетах, танках и БТР еще советского производства?
Перевооружение – долгий процесс, хотя это непременное условие координации усилий с западными союзниками по НАТО. За 2 и даже за 5 лет избавиться от военно-технического наследия Варшавского договора нереально. нормально. Тем более, что речь идет о небогатых странах. Польша приняла недавно самую масштабную программу перевооружения, но ее завершение запланировано на 2030 год. В Венгрии срок реализации подобной программы 2026. Чехия хочет закупить у западных поставщиков новые БМП, радары, вертолеты и сделать это к 2025 году. На вооружение ВВС Словакии поступят истребители F-16 в 2023 году. В целом, подход к обычным вооруженным силам сейчас таков. Это что-то вроде страховки на случай бедствия. Пока вероятность масштабного вооруженного конфликта между странами НАТО и Россией, несмотря на резко ухудшившиеся отношения, оценивается как очень небольшая. Я имею в виду конфликт такого типа, как война на востоке Украины. Но ситуация может измениться очень быстро, как это случилось в Европе в 30-е, когда западным союзникам пришлось в считанные годы резко наращивать военное производство, потому что отношения с Германией резко обострились, и оказалось, что война уже на пороге. Поэтому надо поторапливаться.
Это страшная перспектива.
Будет ли НАТО еще расширяться?
По-крупному не думаю. Просто некуда. Украина и Грузия в обозримом будущем членами НАТО не станут.
Почему?
Потому что если перспектива вступления Украины или Грузии в НАТО вдруг станет реальной, почти наверняка произойдет российское вторжение на территорию этих стран. Если взять, скажем, Северную Македонию, то она вполне может вступить в Североатлантический Союз через какое-то время, но это не будет иметь большого геостратегического значения. Самая большая внутренняя угроза для НАТО это ситуация, когда в случае какого-либо резкого военно-политического обострения союзники не смогут договориться о совместных действиях. В этом смысле расширение палка о двух концах. Чем больше членов военного союза, тем сложнее найти консенсус. А важнейшие решения в НАТО принимаются именно консенсусом.
С директором Центра европейской безопасности при Пражском институте международных отношений Матушем Галасом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 7 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.